Если сравнивать индустрию XIX века нашей эры и XXVI века до нашей эры, принимая во избежание ненужных дискуссий хронологию современных антикваров и землекопов, то пальму первенства следует присудить последней, и обоснованность этого решения легко доказать. Уникальность всего этого оружия, домашней и сельскохозяйственной утвари, иноземных мер весов, ожерелий, игрушек, цветных нитей, ткани и обуви, выставленных ныне на обозрение, состоит в том, что они переносят нас в прошлое, во времена Еноха и Мафусаила, если верить библейской хронологии. Все эти экспонаты относятся, как нам говорят, к 12-й династии, правившей, согласно вычислениям археологов, за 2600 лет до нашей эры. То есть по ним мы можем судить, какую обувь носили за 250 лет до потопа. Сама мысль о возможности поглазеть на сандалии, которые, возможно, свалились с ног первого гроссмейстера и основателя масонства Еноха, в тот момент, когда, кавычки, «Бог взял его», должна наполнять благоговейным восторгом сердце каждого масона, верящего в книгу «Бытие». Каким жалким и малозначительным представляется удовольствие обонять запах юфти в обувном павильоне Парижской выставки перед лицом этой грандиозной возможности. Ни один истинный масон, верящий в благочестивого Еноха, первенца Каина, Сифа и Ареда, Ханоха-посвятителя, не должен стремиться сейчас в веселый Париж, имея под рукой такое сокровище. Но у нас есть еще пирамиды Египта, оставленные нам, дабы мы могли восхищаться ими и ломать голову над их все еще нерешенной загадкой. Пирамида Хеопса и в нашем столетии остается таким же чудесным сфинксом, каким она была во времена Геродота. Правда, мы видим теперь только ее скелет, в то время как «отец истории», в кавычках, мог изучать ее внешнее облачение, сложенное из белоснежного мрамора, чистоту которого, впрочем, нарушала, судя по его сообщению, запись о 1600 талантах, 444 тысячи фунтов в пересчете на английские деньги, истраченных только на редиску, лук и чеснок для рабочих. Давайте не будем торопиться отвращать свой обонятельный орган от аромата столь прозаичных продуктов, ибо древние обладали мудростью, превосходящей наше современное понимание. Давайте подумаем, прежде чем выносить свой вердикт, чтобы не заблудиться в собственном кажущемся всезнайстве, ведь этот лук и чеснок могут оказаться такими же символическими, как и пифагоровы бобы, а потому запасемся терпением и будем смиренно ждать, пока уровень наших знаний не станет более высоким. Квен Сабе? Прекрасное внешнее покрытие обеих пирамид, Хеопса и Сенса-Офиса, исчезло, съеденное дворцами Каира и других городов, а вместе с ним исчезли и вырезанные на них надписи, и замысловатые и эротические символы. Разве сам отец истории не признает, что не любит распространяться о божественных вещах, и разве не избегает он разговоров о символике? Обратимся же за просветлением и помощью к великим ученым-востоковедам, изобретателям греческой речи и аккадского лампезука. Мы слышали уже немало странных историй, и, возможно, когда-нибудь мы узнаем, что редиска, лук и чеснок – это те же самые «солярные мифы», два слова в кавычках, и нам станет стыдно за свое былое невежество. Но что случилось с последним из семи чудес света? Где нам искать останки бронзового гиганта, колосса Родосского, чьи могучие стопы опирались на две дамбы, превращая статуи в подобие ворот, охранявших вход в гавань? Меж его ног на всех парусах проносились корабли, и матросы спешили принести жертвы, чтобы умилостивить или возблагодарить богов моря. История сообщает нам, что этот шедевр ученика Лисиппа, на сооружение которого он потратил 12 лет своей жизни, был частично разрушен землетрясением в 224 году до нашей эры, и еще 894 года статуя продолжала существовать в руинах. Историки не склонны сообщать своим читателям, что стало с развалинами шести несохранившихся чудес света, а также то, что каждый великий народ имел собственные семь чудес. Взять хотя бы Китай с его фарфоровой Нанкинской башней, ныне существующей, как сообщает автор китайской истории, только в виде разрозненных кусочков в стенах крестьянских хижин. Ну так вот, в старых хрониках упоминаются слухи о том, что злополучный колосс был продан какому-то еврею. В магазинчиках, которые содержат в Москве русские староверы, временами можно найти уникальные и удивительные книги. Однажды автору удалось обнаружить объемистый том на славянском языке под названием «Деяния церковные и мирские», описанные в хрониках Барония, собранных в старинных монастырях, переведенных с польского и напечатанных в стольном городе Москве в год 1791 от Рождества Христова. В этом уникальном издании, изобилующем архаическими фактами и высказываниями, изложение исторических событий, среди которых немало давно позабытых, начинается первым годом, а под 683 годом нашей эры на странице 706 читаем: «Сарацины, разорив и разграбив ромейские земли, распространили свой разбой еще и на море». Оригинальный текст этого фрагмента записан старым церковно-славянским языком, витиеватую образность которого нам вряд ли удастся передать при переводе. «Их вождь Магувий, могучий и ужасный, вернувшись на остров Родос, направился к стоявшему над Родосской гаванью бронзовому идолу, которого звали Колоссом Сик, и величали седьмым чудом света. Высотой он был в 21 сотню футов стопа». Примечание: некоторые классики ограничивали его высоту 105 футами или 70 локтями. С тех пор, как верхняя часть идола рухнула на землю, его покрыла земля и облепили мхи, но нижняя его часть до того самого дня оставалась целой. Магувий велел опрокинуть оставшиеся без туловища ноги и продал их вместе со всем остальным одному еврею. Печален был конец этого вселенского чуда.